И свергнут был с престола и убит, и потом несколько дней лежал на Красной площади труп все-таки Лжедмитрия, а не настоящего царевича, чудом спасшегося в Угличе.
Вы знаете, все-таки, ну, не бывает в истории, вот мы видим это по другим, даже по царю Василию Шуйскому, так что есть такая поговорка: собаки — собачья смерть. Вот она же не зря существует, потому что слишком уж страшная была смерть у Лжедмитрия, слишком страшен был его конец. Я его ни в коем случае не могу оправдать, потому что вот этот выстрел прахом Лжедмитрия из пушки в сторону Запада, он потом старится еще вернулся в российской истории.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, нашим гостем был писатель и историк, доктор исторических наук, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Вячеслав Козляков. Спасибо вам большое, Вячеслав Николаевич.
Спасибо вам.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Уверяю, вас будет также интересно.
«Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько трижды героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны, первыми правильный ответ прислали: Ирена Гозман из Кёльна, Германия, телефон заканчивается на 2245, Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты, его номер телефона оканчивается на 6266, и Василий Уткин из Симферополя, Крым, телефон заканчивается на 2143. Во время Великой Отечественной войны трижды героем Советского Союза был только Александр Иванович Покрышкин. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают каталог ЖЗЛ с автографом Алексея Тимофеева. Напоминаю, свои ответы присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Крупнейшая в России социальная сеть, старейшая радиостанция страны. Что мешает им быть вместе? Ничего. Теперь «Голос России» ВКонтакте.
Вступайте в нашу группу, и перед вами откроется новая интерактивная вселенная. Вселенная «Голос России». Односторонний эфир в прошлом. Читайте новости политики и культуры. Узнавайте последние события из жизни радиостанции. Общайтесь, комментируйте, выражайте свою точку зрения.
Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь ВКонтакте. ВКонтакте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
«Голос России» – Еремон. «Голос».
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից. Դիտեք մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում. Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների. BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ. Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել. Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից.
Գոլոս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Руководителем партии. В то же время он сказал, что не будет давать никаких комментариев до того момента, пока не будет созван съезд партии. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США в субботу, предстанет перед судом уже сегодня, передает Рейтер. Стросс-Кана задержали в Нью-Йорке на борту самолета за 10 минут до вылета в Париж. Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной в одном из нью-йоркских отелей. Начало судебного процесса было принесено для проведения медицинского осмотра Стросс-Кана. Добавлю, что минувшую ночь глава МВФ провел в камере в спецприемнике в нью-йоркском районе Гарлем. Межведомственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции, стартующей 8 июня на Международную космическую станцию. В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум. Их дублеры — россиянин Олег Кононенко, Андре Кауперс из Европейского космического агентства и американец Дональд Петтит. Как ожидается, полет новой экспедиции продлится более 160 суток. В ходе своей космической командировки экипаж примет последний американский шаттл «Атлантис», разгрузит 3 российских корабля «Прогресс». В Палестине объявлен 3-дневный траур по жителям автономии, погибшим накануне в результате обстрела израильскими военными. Во всех официальных учреждениях приспущены флаги. Накануне палестинцы отмечали 63-ю годовщину Накбы и изгнание миллионов арабов с родной земли. А накануне на границе Израиля с Сирией и Ливаном произошли столкновения между палестинскими беженцами и израильскими пограничниками. Израильские военные применили оружие. Кровавое воскресенье, по данным арабских источников, унесло жизни около 20 человек. Сотни получили ранения. Глава МЧС России Сергей Шойгу отстранил от работы водителя за то, что тот разъезжал по Москве с включенными спецсигналами и грубил окружающим водителям. Поначалу в министерстве хотели ограничиться строгим выговором и лишить шофера премии, но Сергей Шойгу в итоге велел отстранить своего подчиненного от работы, сообщили в МЧС. Скандал разразился после того, как в интернете появилось любительское видео. На нем водитель авто с правительственными номерами пытается объехать пробку по встречке, при этом грубит окружающим. Министра Шойгу в момент инцидента в машине не было. Водитель ехал из гаража, и у него не было необходимости спешить. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что лично возглавит Министерство нефти страны после отставки министра нефтяной промышленности Сейда Масуда Мирказими в минувшие выходные, передает агентство ИРНА. Это будет временная мера, подчеркнул Ахмадинежад. Весной Кабинет министров Ирана утвердил решение о слиянии ряда министерств в новые ведомства, а в субботу президент уволил 3 министров в целях сокращения числа глав министерств с 21 до 17. Житель Нью-Йорка обнаружил в мусорном баке принадлежащие полиции документы по борьбе с терроризмом и выложил их в интернет. Это 8 страниц инструкций для полицейских о действиях при угрозе терактов, подробные карты центра Нью-Йорка с различными обозначениями и даже доклад спецслужб. Документ датирован 11 мая текущего года. Спецслужбы обратили внимание на страничку лишь после того, как количество читателей перевалило за 100 тысяч. По заверениям стражи порядка, документы не являются сверхсекретными, но их публикация наносит существенный удар по имиджу полиции города. Капитал 50 богатейших семей в России за год вырос почти наполовину, до 61 миллиарда долларов. А самой богатой семьей России стали братья Ананьевы. Суммарный капитал Алексея Ананьева, председателя Совета директоров Промсвязьбанка, его младшего брата сенатора Дмитрия Ананьева, составляет 6,5 миллиардов долларов. Таким образом, это семейство сместило с первого места самую богатую в прошлом году бизнес-семью Гуцериевых, имеющих основные активы Роснефти и Бинбанка.
Голос России. Новости.
О погоде сегодня в Цхинвале плюс 19 градусов дождь, в Душанбе плюс 32 осадки, на Байконуре малооблачно плюс 27, в Ганновере пасмурно до плюс 12, в Праге 15, тепла, небольшой дождь, в Берлине плюс 14 градусов, в Одессе солнечно плюс 19, в Москве и Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Сборная Финляндии по хоккею во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. В золотой встрече форму в Словакии финны одолели шведов 6-1. Сборная России заняла на чемпионате мира 4-е место. В бронзовом матче команда Вячеслава Быкова проиграла Чехии 4-7. После игры Быков рассказал о возможных переменах в тренерском штабе.
Сейчас просто нужно будет определиться, если продолжается работа вообще в принципе с нашим участием или нет. А там уже будем смотреть, принимает решение исполком федерации, плюс дает одобрение Министерства спорта. Владимир Владимирович, он, безусловно, в нашем разговоре, он отметил, что я поддерживал, люблю эту команду. И буду и в тяжелые, и в победные времена буду всегда вместе с вами. Но это не значит, что он будет заниматься постановкой тренера.
Мария Шарапова стала победительницей турнира в Риме. В финальном матче российская теннисистка выиграла австралийки Саманты Стосур 6-2-6-4. Там же в Риме триумфатором турнира серии «Мастерс» стал Новак Джокович. Серб обыграл Рафаэля Надаля в двух сетах с одинаковым счетом 6-4. Чемпион России по футболу «Зенит» сыграл в ничью в 9-м туре премьер-лиги. Питерцы не смогли одолеть «Рубин» 2-2. ЦСКА выиграл у Ростова 2-1. Московский «Спартак» был сильнее «Крыльев Советов» 1-0. «Динамо» и «Амкар» разошлись нулевой ничьей. После 9 туров российской футбольной премьер-лиги во главе турнирной таблицы «Локомотив», набравший 17 очков. По 16 баллов заработали «Зенит», «Кубань» и «Анжи». Олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала победительницей этапа Кубка мира. На состязаниях во Франции наша гимнастка первенствовала в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В Казани все матчи полуфинальных встреч турнира претендентов на шахматную корону завершились в ничью. В воскресенье Владимир Крамник и Александр Грищук подписали мир в 4-й партии с классическим контролем. На ничью согласились и Гата Камский с Борисом Гельфандом. Для определения финалистов соревнований в Казани сегодня будут сыграны дополнительные партии с укороченным контролем времени. И это все о спорте.
Двенадцать часов 7 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голос России». Вот основные темы этого часа. Ирина Халиева, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Санникова, осуждена на 2 года с отсрочкой. Главе МВФ грозит до 20 лет тюрьмы. Сегодня в Нью-Йорке начнутся первые слушания по его делу. И всем дорога на свалку. ФАО предложила способ решения продовольственного кризиса. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает приговоры жене экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Санникова, корреспонденту издания Ирине Халип, неправосудным и неконституционным. Сегодня Минский суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Приговор неправосудный, неконституционный, этот приговор политический, а не уголовный, и никаких оснований для его вынесения не было. И это скорее приговор Лукашенко, чем Халип, заявил агентству РИА Новости Муратов. Главный редактор отметил, что пока не знает ограничений, которые возлагает на Халип этот приговор. Например, имеет ли она право работать, имеет ли она право делать какие-либо заявления, имеет ли она право рассказать на странице газеты о том, что на самом деле происходило, или, собственно говоря, она является в очередной раз заложником, который, открыв рот, сразу же попадет в лагерь, отметил Муратов. Напомню, белорусская оппозиция 19 декабря 2010 года устроила несанкционированную акцию протеста после того, как было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие штурмовали дом правительства, милиция задержала более 600 человек. Сейчас районные суды Минска рассматривают уголовные дела и других кандидатов в президенты Белоруссии Николая Статкевича, Дмитрия Уса, Владимира Никляева и Виталия Рымашевского, как и Александра Санникова, их обвиняют в организации беспорядков. Напомню, сам Санников в субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его адвокаты уже заявили, что будут обжаловать этот незаконный и необоснованный приговор. Осудили его и в западных странах. Официальный представитель Госдепа США Марк Тонер заявил, что судебный процесс был политически мотивированным. Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон указала на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека и демократических принципов в Беларуси и заявила о готовности организации рассмотреть применение новых санкций. МИД Италии выразил глубокую озабоченность в связи с приговором Санникову, а канцлер Германии Ангела Меркель призвала Лукашенко обеспечить своим гражданам те свободы, которыми пользуется большинство людей в Европе. Но эксперты считают, что ни Санникову, ни его сторонникам уже ничто не поможет. Лукашенко не допустит, чтобы оппозиционеры снова оказались на свободе. Это заявил в интервью «Голосу России» политолог Дмитрий Балкунец.
По поводу вот реакции Запада, я думаю, что реакция очень жесткая, потому что в демократическом обществе подобные ситуации не должны происходить. Я думаю, что Санников окажется в колонии, и белорусский режим будет использоваться вот для таких своих корыстных целей в качестве торга с Западом для нормализации отношений Беларуси и Запада. Лукашенко будет максимально использовать политзаключенных для того, чтобы получать какие-то преференции в обмен на сотрудничество. Освобождение или какой-то пересмотр приговора, я не думаю, что это произойдет. Остальным тоже дадут, но, возможно, меньшие сроки. Возможно, Статкевич получит примерный срок, как Санников. Никляева, я думаю, там 2-3 года могут дать. По крайней мере, всех накажут.
В то же время эксперты говорят, что обезглавив оппозицию, Лукашенко решит только политические проблемы. Другие вопросы, которые представляют опасность для его режима, останутся открытыми. Ему надо срочно исправлять экономическую и социальную ситуацию в стране, так считает Дмитрий Балкунец.
Беларуси такого жесткого восстания, я думаю, что не будет в ближайшее время. Но вот если экономическая ситуация будет ухудшаться, как она сейчас ухудшается, там падение доходов населения на 30-40% в связи с девальвацией, остановка предприятий в связи с нехваткой валюты, это может иметь очень серьезные последствия для власти. И в один прекрасный момент, если обострение будет происходить, то это действительно может привести к падению режима.
Между тем, расследование беспорядков в Минске становится масштабнее. Накануне власти Беларуси обвинили сеть ресторанов «Макдональдс» в том, что они укрывали у себя участников митинга, в том числе и руководителей оппозиции. По расчетам прокуратуры, компания потеряла около 2500 долларов из-за преждевременного закрытия ресторана в центре города во время митинга. Но представители «Макдональдс» отказались от каких-либо претензий к оппозиционерам, и это дало повод объявить компанию пособниками митингующих. Начато специальное расследование, американская компания отрицает свою причастность к беспорядкам и грозится обратиться в международные организации в случае неправомерных действий со стороны белорусских властей.
Голос России. Радио большой страны.
Первые предварительные слушания в суде Нью-Йорка по делу главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в сексуальном домогательстве, пройдут уже сегодня. Заседание суда было перенесено с воскресенья, так как глава МВФ согласился пройти медосмотр. У Стросс-Кана нет дипломатического иммунитета, который бы позволил ему избежать судебной ответственности. Грозит ему от 15 до 20 лет тюрьмы. Прокуратура инкриминирует ему попытку изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Стросс-Кана задержали в субботу на борту самолета за 10 минут до вылета в Париж. Он заявляет о своей полной невиновности. 62-летний финансист руководит МВФ с 2007 года. Ранее он занимал посты министра промышленности и министра экономики, финансов и индустрии Франции. Является членом Социалистической партии Франции. Стросс-Кана считают одной из возможных кандидатур социалистов на выборах французского президента в 2012 году. Ну а как арест главы МВФ отразится на мировой политике и мировой экономике, узнаем у Татьяны Макаровой, которая познакомит нас с обзором прессы.
Обзор прессы.
Подробности ареста Доминика Стросс-Кана на первой полосе «Коммерсанта». Газета пишет, что скандал, в центре которого оказался глава МВФ, грозит серьезными последствиями и ему лично, и фонду, и мировой экономике в целом. Что касается последнего, объясняет «Коммерсант», то по единодушной оценке экспертов Стросс-Кан был талантливым руководителем МВФ. Его решительные и жесткие действия по поддержанию проблемных экономик на плаву в годы кризиса способствовали начавшемуся выздоровлению мировой экономики. Сейчас же получается, что организация остается обезглавленной в критический момент. Впрочем, последствия скандала не сводятся к беспрецедентной экономической ситуации. Заключение главы МВФ способны всерьез повлиять на будущее политики во Франции. Ведь до этой истории Стросс-Кан, будучи одним из лидеров французских социалистов, имел все шансы сменить после выборов действующего президента Николя Саркози. Недавние опросы показывают, что Стросс-Кан пользовался внушительной поддержкой избирателей. Он даже на несколько пунктов опередил нынешнего главу государства. Теперь же, полагают эксперты, на президентских амбициях главы фонда можно ставить крест. А вот у Саркози появляется повод для оптимизма. Если факты подтвердятся, Стросс-Кану будет сложно выпутаться, рассказали «Коммерсанту» наблюдатели. По их словам, если речь идет о попытке изнасилования, такое французы уже не простят. Тбилиси готовится обвинить Российскую империю в геноциде. Подробности в московских новостях. По данным газеты, Грузия может стать первым в мире государством, признавшим геноцид Российской империи и черкесского народа в 18-20 веках. Местные специалисты считают, что именно так можно квалифицировать военные и карательные акции царской России на Кавказе. Дата голосования по этому вопросу на пленарном заседании парламента будет определена на этой неделе. Московские новости не исключают, что признание геноцида приурочит к годовщине окончания Российско-черкесской войны 21 мая. По данным газеты, значительная часть депутатов готова поддержать эту инициативу. В руководстве комитета по вопросам диаспоры и связям с народами Кавказа подчеркивают, что подход от Тбилиси к черкесской проблеме не связан с политической конъюнктурой во взаимоотношениях с Россией. Если наше решение кого-то раздразнит, это не наша проблема, а рецидив анахронического мышления и поведения, цитируют московские новости. В то же время местные наблюдатели указывают, что властям следует занять более сдержанную позицию по черкесской проблеме. Нужно говорить о трагедии этого народа, но лишь с гуманитарной точки зрения, воздерживаясь от утверждения, что имел место геноцид. Его признание разрушит баланс в регионе, а это чревато для Грузии политическими осложнениями, объясняют эксперты. Кроме того, многие из них считают несвоевременным рассмотрение парламентом Грузии этого вопроса на фоне напряженных отношений Тбилиси и Москвы. На месте бывшего лагеря для советских военнопленных в Польше появилась мемориальная доска. Как пишут «Известия», неизвестные прикрутили табличку прямо к камню, установленному польской стороной еще в 2008 году, к 90-летию провозглашения независимости республики. Надпись на русском языке гласит: «Здесь покоится 8 тысяч советских красноармейцев, жестоко замученных в польских лагерях смерти в 1919-1921 годах». Поляки признают, советские военнопленные содержались в ужасных условиях, умирали от голода и эпидемий. В Сдержалково, где установили мемориал, находился лишь один из лагерей. Он был основан еще немцами в годы Первой мировой. В МИД Польши «Известиям» затруднились прокомментировать инцидент с табличкой. Но, по мнению газеты, акция неизвестных могла стать ответом на скандал, разразившийся на месте крушения самолета Леха Качинского. Издание напоминает, вскоре после авиакатастрофы под Смоленском неизвестные поляки без согласования с местными властями установили там свою табличку, где упоминалось, что делегация летела на траурное мероприятие в Катынь, где был осуществлен советский геноцид в отношении военнопленных войска польского. Тогда российская сторона заменила памятную доску, убрав упоминание о геноциде. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Девять из десяти крупнейших мировых инвесторов вновь опасаются обрушения финансовой системы Греции. Они не верят в жизнеспособность греческой экономики в условиях долгового кризиса. Повторяется ситуация годичной давности, когда Европа в спешном порядке оказывала этой стране огромную финансовую помощь из-за боязни того, что дефолт Греции нанесет ущерб всей зоне евро. Прошлой весной Грецию трясло, а вслед за ней весь ЕС. Критическое положение финансово-экономической системы этой страны и перспектива резкого снижения уровня жизни привели к принятию правительством драконовских социальных ограничений для жителей в обмен на финансовую помощь Европы. В расчете на общеевропейскую стабильность, которую подрывала Греция, локомотивы Старого Света, Германия и Франция решили залить это пламя деньгами. Правда, в Берлине постоянно повторяли, что Греции еще ряду слабых звеньев ЕС жить нужно посредством и подтягивать свои экономики, а не просить кредиты. Прошел год, греки миллиарды потратили, а гигантская внешняя задолженность осталась. В последние недели резко обострились дискуссии о реструктуризации греческого долга, отмечает экономический обозреватель медиакомпании Deutsche Welle Андрей Гурков.
Реструктуризация – это, по сути дела, вежливое описание дефолта, потому что речь идет о том, что в какой-то форме Греции разрешат не возвращать часть взятых в долг деньги. Тем не менее, думается, что дефолта в российском, аргентинском варианте в обозримом будущем не будет. Как Европа может помочь Греции? Ну, с одной стороны, тем, что пойдет на какие-то уступки и проведет вот эту частичную мягкую реструктуризацию, которая не ударит непосредственно по игрокам на финансовом рынке. Вторая возможность, и думается, что этот сценарий наиболее вероятный, это предоставление Греции еще одного пакета помощи.
Тем временем Германия, как основной кредитный донор Греции, бьет в набат, обвиняя финны в недостаточной инициативности по преодолению явно затянувшегося кризиса и намекая, что спасение утопающих – это прежде всего дело их собственных рук. А помощь ЕС всего лишь надувной спасательный жилет, с помощью которого до берега можно и не добраться. К тому же до сих пор о реформировании неконкурентоспособной греческой экономики или даже реализации каких-либо отдельных крупных проектов на заемные европейские средства ничего не слышно. Но при этом пока Европа вряд ли готова пойти на радикальные меры в отношении Греции, добавляет Андрей Гурков.
Дефолт – это жесткая реструктуризация, когда сокращается наполовину, условно говоря, долг Греции. Тогда инвесторы, в частности греческие банки, весь банковский сектор Европы несут очень серьезные потери, и это дестабилизирует всю еврозону. Пока можно избежать такого сценария. О чем говорят сейчас все более интенсивно, так это мягкая реструктуризация. Иными словами, Греции разрешат позднее вернуть те или иные кредиты, снизят те или иные процентные ставки или проведут еще некоторые достаточно сложные финансово-технические операции.
Уже в июне эксперты ЕС и МВФ представят отчет о выполнении Греции взятых на себя обязательств. Берлин не исключает дополнительной помощи Афинам, если дела опять окажутся из рук вон плохи. Ведь состояние греческой экономики вновь становится политическим фактором. Руководители Евросоюза крайне заинтересованы в том, чтобы на континенте сохранялась стабильность, и проект под названием ЕС никем не подвергался сомнению. Вспомним, год назад Евросоюзу предрекали чуть ли не распад, а Греция была первым кандидатом на вылет. Но такого прецедента лидеры ЕС, конечно, допустить не могут. Скорее всего, в Грецию направят очередные транши, называется даже их размер. размер 60 миллиардов евро. Вот только этот предпочтительный мирный сценарий, судя по всему, станет неким новым болотом для греческой экономики, нуждающейся в кардинальной модернизации, а не во временном поддержании на плаву. Тем временем премьер-министр Греции заявил, что его страна планирует выполнить все долговые обязательства и не собирается отказываться от евро. Успокоят ли эти слова инвесторов, покажет ближайшее время.
Голос России. Радио большой страны.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО подготовила доклад, согласно которому ежегодно в мире выбрасывается больше 1 миллиарда тонн еды, как раз то количество, которого хватило бы, чтобы накормить всех голодающих в мире. Специалисты ООН предупреждают, что такое безответственное распоряжение пищевыми ресурсами грозит новыми кризисами. По данным ФАО, более миллиарда тонн продовольствия, который каждый год отправляют на свалку, это треть от общего объема, который производится за это же время. В докладе отмечается, что потери происходит по двум причинам. Первое – отсутствие должной инфраструктуры при производстве и хранении пищи. И в первую очередь это касается развивающихся стран. Ущерб при этом превышает 630 миллионов тонн. Вторая причина – непропорционально огромное количество пищевых отходов, которое производится в развитых странах. В данном случае выкидывается почти 700 миллионов тонн продовольствия. Таким образом, и бедное, и богатое население планеты неправильно распоряжается пищевыми ресурсами. В качестве решения проблемы специалисты ООН в первую очередь предлагают изменить продовольственные привычки так называемого «золотого миллиарда». С таким подходом согласен завсектором аграрных отношений Института экономики РАН Борис Фрумкин.
Действительно, в развитых странах, в том числе, скажем, в Европейском Союзе, значительная часть продовольствия еще годного к употреблению выбрасывается. И граждане, которые привыкли покупать много, вот их, кстати, система продаж в супермаркетах стимулирует. Купи там 3 килограмма и получишь скидку и так далее. Сейчас в Европейском Союзе вопрос продовольственной обеспеченности там сейчас приобретает все более важное значение. Проводятся такие меры по экономии. Скажем, какая-то продукция, которая, скажем, была нарезана или там приготовлена к текущей продаже в супермаркетах, не была куплена, она передается или продается за по очень низким ценам тем, кто придет вот к этой распродаже, либо передается благотворительным организациям. Кроме того, супермаркеты стимулируются так, чтобы они отходили вот от этой вот системы, навязывать, как бы стимулировать покупать лишнее. И теперь уже лозунг там часто звучит: не купи 3 банки, значит, по цене двух, а наоборот, значит, не покупай лишнего и так далее. Ну, кроме того, есть рекомендации по вообще экономии продовольствия, изменению модели потребления, больше ориентации на местную продукцию, которую не надо завозить по импорту. Скажем, вот в Великобритании идет такая кампания, так сказать, переориентироваться на возделывание овощей и фруктов в своих, вот, так сказать, в меньшей степени импортных и так далее. То есть определенная экономия есть уже сейчас.
Второй способ решения продовольственного кризиса, который предложила ФАО, это улучшение системы поставок продовольствия из развивающихся стран, а также помощь местным фермерам, чтобы они выходили непосредственно на покупателя. Таким образом, издержки, порча продуктов при неправильном хранении и перевозке могут быть снижены в разы. Борис Фрумкин предлагает еще одно решение.
Сократить, может быть, импорт, а следовательно возделывание вот этих продуктов в развивающих странах, которые ориентированы на иногда чрезмерное потребление по нынешней модели в развитых странах, с тем, чтобы они, местные сельхозпроизводители, ориентировались на производство того, что нужно этим странам. То есть не на в меньшей степени производить какие-то экспортные монокультуры, типа, значит, вот каких-то тропических фруктов, специй и так далее, а больше производить продовольственные базовые продукты, которые нужны: зерно, бобовые, картофель и так далее.
Но одними только регулирующими мерами ситуацию не исправить. Помимо этого, необходимо продолжать оказывать финансовую помощь развивающимся странам, отмечает эксперт.
Никакая экономия на Западе не даст такого количества продовольствия, чтобы прокормить население, которое уже сейчас приближается к 7 миллиардам человек. Я имею в виду население Земли. Конечно, для того, чтобы решить эту проблему, нужны многие годы и многие миллиарды долларов. Но текущие какие-то вопросы, вот чтобы смягчить нынешние колебания, могут быть за счет того, что увеличатся резервы в развитых странах, которые они могут направить на мировой рынок, стабилизировать этот рынок, чтобы не было колебаний. Сейчас такую программу стабилизации мирового продовольственного рынка предложил, например, президент Франции в рамках своего председательства в группе Г20. Есть специальной программы помощи развивающим странам в развитии продовольственного производства и со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европейского Союза. И Россия оказывает гуманитарную помощь в ряде случаев таких острых. Но бедные страны, особенно африканские и некоторые азиатские страны, они нуждаются, конечно, в инвестициях. И эти инвестиции могут идти через те организации, в частности, которые при ООН существуют.
Специалисты ФАО предупреждают, времени на воплощение всех предложений остается крайне мало. Промедление грозит не только глобальным голодом, но и гораздо более масштабными потрясениями. Ведь одна из причин нынешних революций в Северной Африке – повышение цен на продовольствие, вызванное его дефицитом.
Голос России. Радио большой страны.
Другим событием уникальный храм появится в подмосковном районе Переделкино. На территории патриаршей резиденции возводится соборная церковь в честь святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. Необычность постройки в том, что ее купола будут покрыты не традиционным сусальным золотом, а фарфором. Специальную технологию, аналогов которой в мире нет, придумали в Санкт-Петербурге. Идею создать церковь с яркими куполами необычной формы и фактуры питерские умельцы из гильдии мастеров позаимствовали у московского храма Василия Блаженного, что на Красной площади. Построенный в конце 16 века, он до сих пор радует яркими куполами причудливой формы. Правда, маковицы собора сделаны из железа и просто покрыты разноцветной эмалевой краской. Но по тем временам эти купола считались вершиной церковного зодчества. К слову, архитекторы этого храма дорого заплатили за свою работу. Для того, чтобы они больше никогда не повторили свое прекрасное творение, им по приказу царя Иоанна Грозного выкололи глаза. Авторы нынешнего проекта фарфоровых куполов более полугода бились над, казалось бы, неразрешимой задачей, как сделать праздничные маковки церквей не похожими на другие, но и как, чтобы они были долговечны. Об этом рассказал в интервью радиокомпании «Голос России» питерский художник-керамист и один из авторов проекта Юрий Волкотруб.
Идея пришла не сразу. Сначала нам предлагали сделать из крупных деталей, из фарфоровых, но я керамикой больше 20 лет занимаюсь. Так вот, знание законов геологии и физики, оно начало подсказывать, что из крупных деталей нельзя. И потом, когда начали рассматривать уже существующие какие-то архитектурные решения с крупных деталей керамических, то, в общем-то, это подтвердилось. Они не очень долговечны. И потом уже вот пришла идея делать из мелких фарфоровых деталей и форму задавать металлическим каркасом. А фарфор – это материал вечный.
У подмосковного храма уже возведено несколько фарфоровых луковиц. Издалека они похожи на красочные яйца Фаберже. Главный купол храма будет высотой примерно с трехэтажный дом и почти 10-метрового диаметра. Основной его цвет будет ярко-синим, однако, поясняет мастер, гамма не будет однотонной, предусмотрены и другие краски.
Купол слагается из 24 долек округлых, ярко-синих, таких кобальтовый цвет насыщенный. А уже долечки каждая между собой разделены фарфоровыми валиками, которые покрыты золотом. Это раствор золота 12% в растительных маслах. Он наносится как краской кисточкой, а потом идет обжиг до 850 градусов. И это золото прикипает к фарфоровой поверхности, и такое оно тоже поверхностным воздействием очень подвержено, оно долговечное.
Сегодня технология изготовления фарфоровых куполов признана уникальной и запатентована как российское ноу-хау, а питерские мастера надеются, что с просьбой возвести фарфоровые купола к ним будут обращаться не только заказчики из России, но и из других стран.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте.
Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, корреспондент российской «Новой газеты» Ирина Халиб, приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Суд Минска сегодня признал ее виновной в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок Беларуси. Сам Санников в минувшую субботу был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации беспорядков в Минске 19 декабря. Первое предварительное слушание в суде Нью-Йорка по делу главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в сексуальном домогательстве, пройдут уже сегодня. Представитель нью-йоркской полиции заявил, что у Стросс-Кана нет дипломатической неприкосновенности. Заседание суда было перенесено с воскресенья, поскольку глава МВФ согласился пройти медосмотр. Прокуратура инкриминирует ему попытку изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами, произошедшего на северо-востоке Японии 11 марта, превысило 15 тысяч человек. Эти данные сообщили в полиции. Пропавшими без вести в 6 японских префектурах числится более 9 тысяч человек. В Палестине объявлен 3-дневный траур по жителям автономии, погибшим накануне в результате обстрела израильскими военными. Во всех официальных учреждениях приспущены флаги. Накануне палестинцы отмечали 63-ю годовщину Накбы и изгнание миллиона арабов с родной земли. А в этот день на границе Израиля с Сирией и Ливаном произошли столкновения между палестинскими беженцами и израильскими пограничниками. Израильские военные применили оружие. Кровавое воскресенье, по данным арабских источников, унесло жизни около 20 человек. Сотни получили ранения. Бизнесмен Михаил Прохоров хочет возглавить партию «Правое дело». По данным газеты «Комсомольская правда», бизнесмен разослал письмо с подтверждением этого факта ключевым сотрудникам группы «Анексим». Прохоров хочет кардинально изменить «Правое дело», так что изменения могут коснуться даже названия партии. В Норвегии состоялся чемпионат среди бородачей и усачей, в котором приняли участие около 160 конкурсантов. Победителем турнира стал парикмахер из Германии Эльмар Вайсер, представивший жюри свою бороду. Одна ее половина была уложена в форме лося, а вторая представляла собой флаг Норвегии.
Голос России. РУВР.РУ.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Кириллическому домену РФ исполнился год. Как летит время? Казалось, совсем недавно в сети появились первые ресурсы, прописанные в кириллической зоне. Это были сайты «Президент РФ» и «Правительство РФ». С тех пор прошел год, а год – это вполне приличный срок, чтобы подвести кое-какие итоги. Несколько месяцев домен РФ жил в режиме приоритетной регистрации, то есть зарегистрироваться могли обладатели исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Открытая регистрация в домене РФ стартовала 11 ноября прошлого года. Как сообщают РИА Новости, сегодня российский кириллический домен занимает 15-е место по количеству имен среди европейских национальных доменов. Всего на сегодняшний день корпорация ICANN, которая занимается администрированием интернета, утвердила название 30 национальных доменов, решение о делегировании 10 из которых будет принято позже. Помимо России, собственные функционирующие нелатинские домены верхнего уровня уже имеют Китай, Иран, Индия, Египет, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Шри-Ланка, Сирия, Тунис, Таиланд, Арабские Эмираты, Палестина и Тайвань. Ряд экспертов называют происходящие в структуре интернета языковые события самыми значительными за последние 30 лет. В Координационном центре национального домена сети интернет отмечают, что техническая инфраструктура домена РФ работает идеально, а все нетехнические проблемы, которые возникли в процессе запуска домена, успешно решаются. Под нетехническими проблемами подразумевается скандал, коснувшийся нескольких компаний-регистраторов. Практически сразу после старта открытой процедуры оформления доменов Федеральная антимонопольная служба начала расследование против некоторых регистраторов, в том числе и крупнейшего компании «Руцентр». Ведомство считает, что регистратор заключил договоры с несколькими компаниями, чтобы оформить максимальное количество доменов в первый день открытой регистрации через другие фирмы и обойти лимит, установленный регуляторами. Расследование все еще продолжается, а доменная зона РФ тем временем живет своей жизнью. За первый год существования домена в нем зарегистрировали более 800 тысяч имен. Напомню, что регистрация в зоне РФ пока доступна только российским гражданам, а также юридическим лицам, зарегистрированным в России. Самые удачные названия уже оформлены. Среди них сайты с такими названиями, как «Игры», «Работа», «Магазин» и «Телефон», стоимость которых в будущем может резко возрасти. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет». «Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». «Голос России». Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии «Голоса России» гость. Это член комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Анатольевич Густов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Да. Вадим Анатольевич, кроме этого, является заместителем председателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. И поэтому сегодня у нас с вами, естественно, будет разговор, касающийся наших соотечественников, проживающих за рубежом, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. На прошлой неделе в Москве проходило заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, и стало уже такой доброй традицией, что члены этого совета встречаются с нашими законодательными органами. Они были в Совете Федерации, там было большое совещание. Скажите, основные вопросы, которые задавали вам соотечественники, что их интересовало, что их тревожит?
Ну, вопросы на самом деле очень разные, но ведь сама повестка была очень конкретная. Как сделать более эффективное взаимодействие организаций соотечественников за рубежом с нашими структурами, которые есть субъекты федерации? Россия же большая, тоже говоря, громадная. Вот, и поэтому мы как бы договорились, что в ближайшие, может быть, полгода мы примем решение на уровне Думы и Совета Федерации о том, чтобы принять закон о приграничном сотрудничестве. Но это даст возможность многих наших соотечественников, особенно с пяти новых государств, как мы говорим, где появились новые границы, значит, и там взаимодействие будет совершенно в другой плоскости. Это раз. И кроме того, есть опыт сейчас московский, Татарстан, где субъекты федерации принимают свои законы о работе с соотечественниками. Ну, что это дает? Ну, дает возможность планировать в бюджетах какие-то небольшие ресурсы на подготовку высших учебных заведений, на небольшое квотирование. Вот, кроме того, возможно готовить для не только соотечественников, но и трудовой миграции людей в ПТУ, ну, в большей степени здесь, и, может быть, за рубежом такой опыт уже тоже есть. Вот. Ну и третье, значит, более предметно, может быть, оказывать помощь, ну, в том числе и финансовую, и консультативную, тем людям, которые переселяются сегодня по линии программы переселения. А как вы знаете, что вот за последние несколько лет переселилось 38 тысяч человек, и в этом году мы планируем, что все-таки порядка 24-25 тысяч еще приедут.
Вадим Анатольевич, ну если
вот, вот эти вопросы обсуждались, и, конечно, значит, то, что вот ставили перед нами задачи, мы эти как бы вопросы сейчас группируем, то есть хотите домашнее задание нам на год. То, что мы можем сделать, но, к сожалению, вот сейчас это выборная кампания, которая идет, она тут уже немножко другой там будет сейчас. Поэтому они все остались удовлетворены после этого. Мы как бы остались, там какие-то свои частные вопросы там по Крыму. Они задавали по образованию, много вопросов было. Поэтому договориться, взаимодействие – это самое главное.
Мы работу с соотечественниками ведем, ну, последние 10 лет очень активно, наша страна. И очень многое изменилось за это время. И тем не менее, в общем, есть, я бы не сказала, может быть, даже белые пятна, но есть очень проблемные темы, которые до сих пор не решены. Скажите, как вы считаете, что сейчас считается вот самой главной проблемой в отношениях с соотечественниками?
Тут трудно выделить. Дело в том, что везде самая главная проблема какая? У соотечественников, как все сейчас признают, это приблизительно 34 миллиона. по всему миру, там, включая Чили, Боливию, там, Уругвай и так далее. Это страшные цифры, колоссальные цифры. Это практически четвертая часть населения Российской Федерации. Из них опять вот цифры такие. 1 700 000 избирателей. Это еще люди, которые имеют статус еще россиян, как бы, не приняли гражданство других стран и так далее. И сейчас, если вот так, ну, объективно говорить, за последние 4 года, ну, провели как бы в систему всю эту работу. Это плюс, да? А минус какой? Они говорят, у них мало денег. Потому что любые организации соотечественников, ну, это же люди не работают в режиме добровольной народной дружины. Все равно они хотят, ну, что-то хотя бы немного получать. Иметь право какую-то помощь там кому-то оказывать, правильно? Значит, такой возможности, ну, она есть сегодня, но такой большой нет. И поэтому мы сейчас очень много надеемся, что если сейчас субъекты федерации примут вот свои законы, а мы на совете законодателей, я думаю, будем это рассматривать, то хотя бы 10 000 000 будут планировать в каждой области. Это еще приблизительно хорошая сумма получается.
Конечно, да.
Плюс 320-340, что на следующий год миллионов планируется уже по линии федерального бюджета. Поэтому быстро, с учетом того, что в России очень много экономических проблем, нам и, ну, колоссальные деньги нужны на модернизацию всей России. И экономики, и образования. Поэтому сейчас, как бы, вот из всего многообразия проблем, ну, вы, наверное, знаете, принято решение организовать фонд правовой помощи соотечественникам, он будет довольно приличный. Сейчас он согласован с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он в мае, в июне начнет уже работать. Но есть у людей безвыходные ситуации. Вот. Им нужна правовая помощь, она им будет оказываться.
Я очень хорошо помню последний конгресс соотечественников всемирный, когда вышел с выступлением Медведев, и когда он произнес эту фразу о создании фонда поддержки соотечественников, весь зал просто взорвался. То есть они на самом деле ждут от России вот этого фонда. Скажите, пожалуйста, основные моменты, чем этот фонд будет заниматься?
Сейчас как бы определили, что он будет. Определили сумму, довольно приличную сумму. И мы считаем, что в мае он будет учредителем, будет МИД, естественно, основных дел. Далее нарабатывается система. Ну, первоначальные прикидки такие, что раз в 2 года фонд отчитывается перед советом, который создан при министре иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот. Будет, в принципе, как бы называться фамилия, может, организация, которая нужна правовая оценка, приблизительно, сколько это будет стоить. Надо наработать сейчас алгоритм вот, определенную работу. Ну, сумма там порядка 150 миллионов, это уже хорошие деньги, это же
да,
порядка 5 миллионов долларов. Потому что появляется человек, с его проблемой, значит, ну, нужна юридическая консультация, нужно юридическое сопровождение. Все это сейчас требует очень больших денег. Тем более, значит, ну, как вы знаете, и хорошие юристы, да, и не очень хорошие за рубежом, все это стоит очень приличных денег. И в этом случае, значит, наши соотечественники обращаются в свою организацию, те обращаются в посольство. Первоначально, ну, посольство, как правило, таких ресурсов не имеет оказания, но, может, какую-то консультацию могут оказывать. А далее, если эта проблема, она действительно не разрешается, она идет уже непосредственно сюда, и дальше механизм я вам рассказываю. В мае будет все известно по полочкам. Я думаю, что с июня месяца, я сегодня разговаривал с министерством иностранных дел, думаю, это уже заработает.
Ну, очень хорошо. Это все-таки на самом деле будет оказывать нашим соотечественникам какую-то помощь, и они будут хотя бы знать, что государство наше, Россия, может помочь им в каких-то правовых вопросах. А вот давайте поговорим с вами. Мы сегодня затронули немножечко нашу программу переселения соотечественников, и вы даже называли цифры. На самом деле, ведь когда задумывалась эта программа, цифры-то были совсем другие, и ждали от этой программы гораздо больше.
Цифры были астрономические, да. Но это с учетом того, что когда принимали программу 2020, вот эту знаменитую программу, которую, значит, Владимир Владимирович постоянно не напоминает, но там шел разговор о том, что это расчетные цифры, совершенно точные, что с учетом всех демографических моментов в России каждый год нужно как минимум 1 миллион свободных рабочих рук. Но вопрос не идет просто о рабочих руках, а о квалифицированных рабочих руках. Поэтому возникла такая программа. Почему? Потому что, значит, после развала Советского Союза, ну, особенно в таких государствах, как Украина, Киргизия, Узбекистан, ну, или других, это 5 там государств, оборонные предприятия или союзные предприятия, союзного значения, очень крупные, они развалились. Ну, взять вот тоже Киргизию, там было 5 очень крупных предприятий, и там, значит, оказались тысячи высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, готовились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Особенно вот для торпедного производства, для патронных заводов и так далее. Да люди не хотят оттуда уезжать. У них хорошие соседи, прекрасные отношения, допустим, в Киргизии. Хорошие были работы. Нет, там работа. И там никогда по крупному счету эти предприятия не заработают. Я когда спрашивал, так вы, даже если что-то там появится, будете уезжать? Да, мы не видим, что вот в ближайшие там годы появятся те производства, где могут реализовать себя наши дети. Почему? Потому что другие программы, тоже Узбекистан взять, там они значительно ниже уровня преподавания, чем в России. Да и программы другие. Поэтому мы рассчитывали, что буквально десятками тысяч поедет. Но когда первый этап прошел, мы столкнулись с массой проблем. Ну, во-первых, проблемы с жильем везде. Нормальным, квалифицированным жильем. И поэтому, когда обсуждали вопрос с высококвалифицированными специалистами, они говорят, ну, возьмем даже чернобыльскую проблему, или специалистов для атомной энергетики. Они могут нас устраивать, допустим, в Сосновом Бору, Ленинградской области, и все. Зарплату устраивает, прекрасный город. Но нам непонятно правила, куда вы нас будете селить. То есть четырехкомнатная квартира, переехать там в общежитие, жить там 3-5 лет, это никого не устраивает. И поэтому сразу встал вопрос, и он сегодня еще стоит, тут, наверное, многое придется сделать, как более, значит, конкретно, в более короткие сроки решать вопрос жилищных проблем. Это очень важный вопрос. Второе, вот первые тысячи, которых люди приехали, им обещали одну зарплату, они, как правило, попали в кризис. И когда они приехали, ну, я в Калининграде был, им обещали там по 15 тысяч зарплату, по 20, а им сказали 8 тысяч. И они, люди, растерялись. Ну что, живут там во временном военном городке, комнатуху дали. Зарплата 8 тысяч, а на автомобильный завод хотели, вообще не отказали. И люди начали метаться. Так, кроме того, приехали первые дети, у них другая программа. В 8-9-10, ну, в частности, опять в Казахстан был, в Киргизии. У них другие программы, они уже наш институт поступать не могут. То есть тоже этот переходный период, опять надо его сейчас каким-то делать немножко другим, как раньше, может, финансы принимать. Да это все отпугнуло. Но сейчас, когда более-менее Россия вновь выходит из этого кризиса, и как бы 32 субъектам федерации сейчас дали право во многом самостоятельно решать эти вопросы, это и есть решение правительства, сразу пошли подвижки, очень неплохо идут, несмотря на все, в Липецкой области. Это более системная область, где отработано. А многие хотят приехать туда, где какие-то корни остались, понимаете?
Конечно, это вполне естественно. Вот,
и поэтому просят дать хотя бы субъектов 50, и тогда будет право выбора. Потому что приезжают, если есть родные, там они более быстро адаптируются. Вот. Ну и мы не думаем, что сейчас, даже вот если в этом году прогноз там, ну, порядка 25 тысяч, это уже маленький город. Вот. Мы пока не думаем, что по 100 тысяч будет переезжать. Таких уже цифр нет. Хотя я и говорю, все, что вот сейчас начинает реализовываться, это программа энергетики колоссальная, программа освоения там Востока, Сибири и так далее, это потребует нового подхода. Ну, первый подход какой? Конечно, можно построить город и приглашать кого-то, но это создаст социальную напряженность. Почему? У нас в Владимирской области, да и в целом по России, порядка 400 новых городов, где предприятия, особенно легкой промышленности, не умерли. И сейчас, вот, на мой взгляд, нужна колоссальная, очень скрупулезная проработка, сделать проект внутренней миграции. И тогда уже еще раз почувствовать, где есть зона, где надо придется льготы вводить. И, в принципе, строить жилье за счет тех инвесторов, которые, допустим, осваивают там месторождение или те же атомные станции строят. Сосновый Бор сейчас несколько сотен квартир вот, именно строят для того, чтобы привести специалистов.
У нас эта тема немножко соприкоснулась с темой модернизации и привлечения к ней наших соотечественников из-за рубежа. Когда осенью была конференция первая, посвященная этой теме, то главными вопросами, которые задавали наши соотечественники, были именно законодательные вопросы. Потому что здесь ведь тоже нужно принять каких-то ряд решений, что позволило бы им приезжать и уезжать. Вот в этом направлении что-то делается?
Да нет, если, понимаете, процессы они идут. Если говорить о там, где большая концентрация соотечественников, то в этом году, во втором полугодии, мы надеемся уже, срывов не будет, будет запущен таможенный союз вот этих трех государств, Беларуси, Казахстана, России. Сейчас очень активно прорабатываются эти вопросы с Украиной. И следующим этапом на этом пространстве этот вопрос снимается просто. Ну как с Беларуси сейчас?
Понятно, да.
Сейчас очень активно хотели в таможенный союз вступить и Киргизия, и Таджикистан. Ну, киргизы там свои проблемы, потому что они в ВТО вошли. А если мы сейчас автоматически их примем, там просто образуются колоссальные дыры, куда товар потечет реку в России. Нам этого тоже не надо. Вот в этом плане я говорю вот сейчас. Ну, давайте откровенно. Конечно, до конца года законодатель какие-то новые пласты поднимать не будет. Потому что задельных нормативных документов очень много. А тот депутатский корпус, который будет избран в декабре 2011 года, он, конечно, это одна из главных причин. Почему? Потому что, чтобы создавать новый производство, под ним надо готовить кадры. Решение кадров вопросов – это вопрос номер один на ближайшие несколько лет. И стипендии, возможно, будет повышать, и привлечение. Приехал специалист, ну, это, знаете, это уже как бы есть, ну, из ближнего, там, из дальнего зарубежья и так далее. Если он закончил российский институт, российский вуз и так далее, он имеет упрощенное право принять гражданство. Вопросы именно в этом плане довольно много, но в принципе понятно их как решать. Но вот я еще раз говорю, первая главная проблема, чтобы интеграционный процесс, который сейчас идут, чтобы они были реализованы. Мы надеемся, что это будет.
Хорошо, а вот вы говорили в главном образе сейчас про страны ближнего зарубежья, а что касается специалистов из стран дальнего зарубежья, им, наверное, сложнее будет как-то?
Не, ну зачем? Ну сейчас Верховная миграционная служба предлагала и уже много реализовали, чтобы специалист хочет приехать. Ну они едут только на те фирмы, где очень высокая заработная плата. Он же не поедет работать на зарплату там 1-2 тысячи долларов, высококвалифицированный специалист. Совершенно четко и понятно. Ну, я думаю, что вы уже слышали, что сейчас Министерство Федеральной миграционной службы вообще предлагает отменить квотирование, чтобы предприятия, это в основном частные предприятия, могли спокойно приглашать практически любого на свою площадку. Я считаю, что это правильно, потому что само квотирование, как показала практика, оно к чему приводит. Ну, вот снизу начинает это десятки, сотни, а иногда и тысячи чиновников собирают всю информацию снизу до верха, а верх не утвердил, и потом вот там сверху донизу опять идет и так далее. А мне рабочие руки нужны. Я как предприниматель. Конечно, предприниматель белье. А с учетом того, что у нас сейчас довольно слабая еще административная ответственность за то, что я, допустим, принял людей, которые не прошли через Федеральную миграционную службу, здесь тоже вот сейчас мы думаем, я вот считаю, что тех, кто принимает на работу людей, которые через ФМС не пришли, они должны быть самым жестоким образом подвергнуться административному штрафу. Как это делается везде за рубежом? Я в Голландии был, спросил, у меня такие глаза, и говорят, как он через миграционную не прошел. Да у него лицензию отберут сразу. И тогда это все срастется. А так, если вы директор там крупнейшего какого-нибудь комбината, это ваше право же набирать людей, правильно? В этом плане много делается, но я еще раз говорю, сейчас в Федеральной миграционной службе очень много предложений.
Владимир Анатольевич, вот еще проблема, которая, я знаю, очень волнует наших соотечественников в Европе, в странах Америки. Вы знаете, что там работает и действует уже много очень русских школ. Как я говорила недавно с соотечественниками из Германии, он говорит, у нас практически нет ни одного более-менее крупного города, где не работала одна или две русские школы с преподаванием именно русского языка. Но люди там очень стараются поддержать в своих детях русский язык, русскую культуру и русские традиции. Аттестат, который выдает эта школа, российским государством ни в коей мере не признается. Европейскими странами признаются некоторые школы, а наши нет. Вот когда наступит тот момент, когда люди с аттестатами, которые они получают в тех русских школах, со сдачей ЕГЭ, которые хотят поступить в российские вузы, будет ли делаться что-то вот в этом направлении?
Я не знаю. Тема. Да, действительно, во многих странах сейчас как бы русский язык набирает обороты. И когда мы на одном мероприятии... Я спросил одного парня, скажи, почему ты вот изучаешь русский язык, а твой брат учит английский? Он говорит, а вот получил грант мой брат, и он свое будущее связывает с Америкой. А я вот вижу, что вот будет у меня бизнес в России, поэтому мы будем язык изучать тот, который, в принципе, обеспечит наш будущее. Как с этим поступать? Ну, я никогда не занимался этой проблемой профессионально, промышленно. Поэтому, ну, вообще-то логика какая? Подписываются обычные соглашения страновые о признании дипломов. А то, что касается конкретно таких школ, надо думать. Потому что все зависит от того, какая там программа.
Очень многие школы работают именно по российским программам. Именно поэтому они вот очень хотят, чтобы их дипломы признавали. Вот есть на Мальте очень большой, очень
большой. Да, Мальте, у нас Германия была, в Бельгии были, там тоже есть школы. Но это опять-то русские, которые соседи, которые приехали.
Соседи, которые приехали.
Ну, посольство оказывает много помощи учителям, кое-где есть. Ну, полномасштабная школа, целая проблема по финансированию. Они там ставят перед посольством, посольство тоже финансировать не может. И вот недель были в Бельгии, по-моему, они сами там собирают деньги. И, в принципе,
ну, фактически подпратная школа, на которой, в общем-то, они держатся очень
не, хорошо. Я еще раз говорю, эта тема такая специфичная довольно. Ну, давайте, я готов позадавать эти вопросы. Министерство образования, и в следующий раз, если будет такая встреча, отвечу.
На самом деле,
а лучше пригласить Министерство образования, и там специальный департамент есть по международным связям. Они как раз сейчас этим занимаются, и там какие-то шаги они предприняли довольно активно.
Хорошо.
Все упирается опять финансирование. По идее, это...
Да, конечно, все упирается в деньги.
Если бы мы здесь деле, имели бы достаточное количество учителей, школу, допустим, они сами говорят, мы решим вопросы по аренде помещений и так далее. Учебники – это тоже не проблема. Все зависит от учителей. В принципе, в России сейчас у самих дефицит. Я вот буквально месяц назад был в одной школе, там средний возраст 59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это Москва, Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько всего для этого
делают.
Нет, ну
они, во-первых, молодцы, да, во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, ну, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия станет. У России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, Россия потенциал громадный. Другое дело, что нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь понесет туманную даль, а потом снова снаря начинаем. Сельское сельство загробили, теперь заново начинаем восстанавливать.
Олег Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло